Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлое радио». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И мы приветствуем в нашей студии уже наших друзей, потому что частые гости, ну, по крайней мере, Алексей Машкович, основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», предприниматель и зам генерального директора в группе АБМ-партнерство, у нас не в первый раз. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Сегодня продолжим говорить о вашем фонде, о фонде «Жизнь как чудо», тем более, что есть какие-то новости с тех пор, как вы были у нас последний раз, есть какие-то вещи, которые стоит просто переговорить. Есть жизненные истории, которых, мне кажется, тоже наши слушатели должны знать. Но все же, наверное, не все наши слушатели в курсе фонда, в курсе того, кому вы помогаете. Кто-то к нам присоединяется, кто-то, ну, понятно, что слушает не все программы. Поэтому давайте с самого начала. Что такое фонд «Жизнь как чудо»?
Фонд «Жизнь как чудо» — это фонд, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени. 7 лет фонду в этом году исполнилось. Исполняется в марте, но мы традиционно отмечаем это событие осенью. Вот, как так сложилось у нас просто. Значит, у фонда сейчас порядка 400, может, уже больше 400 семей, ну, детей, которым мы помогли. В этом году мы из нового, это новый устав, наверное, в котором мы немножко расширили свои возможности для того, чтобы помогать большему количеству семей и детей в том числе.
А что такое устав фонда? Извините, это...
Устав фонда, где прописывается полностью, что фонд, для чего он создан, что он может делать.
Что не может.
И чем меньше ты напишешь таких ограничительных вещей, то есть, например, слово «дети», если ты хочешь помогать, иметь возможность не помогать и взрослым, почему? Угу. Объясню. Например, у нас дети сегодня уже есть, которым исполнится 18 лет. Он еще ребенок.
Ну, по сути, да.
По-хорошему, если кому-то из ваших подопечных, если это не прописано в уставе, но кому-то из ваших подопечных исполнилось 18, то дальше вы бессильны.
Да, то если бы мы написали слово «дети», что помогаем только детям в уставе, то нам бы пришлось передавать наших подопечных, вот 18-летних, уже кому-то. Кому-то некому, поэтому, соответственно, нужно продолжать и нужно помогать этим детям вырастающим.
А вот немножко уходя от темы, а почему кому-то некому? Сейчас же вроде масса организаций благотворительных и прочих занимаются.
Ну, большинство организаций пытаются заниматься все равно какой-то конкретной темой. То есть сейчас почти не осталось фондов, которые даже крупных. Да, вот, ну, я такие возьму, как «Подари жизнь», «Вера». Это фонды большие. Они все равно стали заниматься и занимаются все-таки одной какой-то темой. Может, они еще как-то побочно вынуждены кому-то помогать немножко, но все-таки это одна большая тема. Почему? Потому что очень сложно взять где-то специалистов даже, чтобы ты мог... Тебе прислали 5 диагнозов, они связаны с разными совершенно врачами, больницами, органами и так далее, и ты должен все это тогда знать. Потому что фонд, любой фонд, он берет на себя ответственность, отслеживая документы. То есть мы работаем врач, больница, пациент, фонд, и фонд, он должен вот это все, имея, собрать всю эту информацию. Есть такой список, он не длинный, отработанный уже годами, который родители обязаны и больницы предоставить для того, чтобы фонд понимал, что кому, зачем и почему он помогает. Мог бы об этом рассказать, ответить на вопросы, опять же, если у людей возникают, а почему вот вы помогаете в этой ситуации. И уже тогда, когда все документы собраны, мы понимаем, что да, там семья малоимущая, мы понимаем, что ребенка, правда, вот такой-то и такой-то диагноз, мы можем помогать. Поэтому фондов, которые тоже занимаются, там, скажем, как в нашем случае, печенью, их нет. И как, получается, что есть один маленький фонд, старающийся изо всех сил, который помогает, вот официально объявился как фонд, помогающий взрослым, но он, это трудно, это самая сложная тема, может, на сегодня, помогать взрослым.
Почему? Потому что считается, что им помощь вроде как и не нужна, они взрослые, ну,
взрослый может продать квартиру, пойти поработать, еще что-нибудь сделать. Да, на то, что он больной человек, и что взрослый это 18 лет, может, даже 19, 20.
Вчера ему было 17, он был вот такой какой хороший ребеночек.
Да, вдруг стал взрослым, и сразу у него появился банковский счет, где он, с которого он может оплатить. То есть, к сожалению, это в головах. Большинство проблем, в общем-то, оттуда, да, идут из голов, из откуда-то взятой недостоверной информации.
Они из
клозетов,
цитирую классика. Извините.
Вот. И мы должны это все развенчать, и должны помогать, и должны понимать, что мы делаем. Поэтому все те... сейчас я не найду, наверное, вам вот примера фонда, который вот помогает просто всем на любые темы.
Так что же происходит, извините, с вашим уставом в итоге? Вы его как-то меняете, расширяете?
Ну, мы же растем, мы понимаем, расширяемся, деятельность наша меняется. Я имею в виду, в ней появляются какие-то новые проекты, новые виды деятельности. И мы стараемся, и меняется законодательство, какие-то вещи. Мы стараемся под все это подстраиваться, чтобы, скажем, в ногу со временем идти, может, даже обгонять немножко. Потому что фонды, они всегда работают на опережение.
Такая ну, вот для ситуация. Кого-то может показаться вообще странным, что фонду благотворительному, который занимается помощью больным людям, неважно, чем там люди болеют, что им могут чинить какие-то препоны и так скрупулезно рассматривать устав, и не нарушил ли там фонд какой-то пункт. Понятно, что мы живем в России, да, у нас всякое бывает, но при этом вот...
Я вот не поняла сейчас вот это.
Мы вот живем в России, но, знаете, вот негативных примеров не в России. Я знаю больше, и фонды вот достаточно крупные. Например, господа Буши создали фонд помощи Гавайям. До сих пор никто не может понять, где деньги.
Нет, да, но это
Гавайи все поняли.
На Гавайях все поняли, что денег есть у Буша.
Транснациональные примеры приводят. Здесь вполне возможно.
Гавайи есть, денег нет.
Но вот про благотворительные фонды, которые помогают людям, нездоровым людям, здесь уже...
Вот чтобы у нас с вами не было вопросов в сложных темах, потому что тема сложная, помощь. Мы должны четко понимать, почему мы помогаем там, где государство вроде бы должно закрывать эту тему полностью, почему мы занимаемся именно этим, имеем ли мы на это право. Я думаю, что вот на сегодняшний день то, что фондом прописано Минюстом, оно ну, не сложнее, чем в любой стране другой мира. То есть мы, конечно, брали это все не с потолка, не изобретали, здесь были помощники, иностранные фонды, которые помогали юридической поддержкой, их до сих пор помогают очень серьезно с точки зрения вот именно как правильно прописать какие-то вещи, помогали когда-то совершенно бескорыстно, бесплатно, по крайней мере, ну, я не знаю, как у них это все выстроено, наверное, есть гранты какие-то, но я, когда мне нужен был устав, приходил, разговаривал, мне помогали его, потому что 7 лет назад было совершенно другое время, уставов ни у кого почти нормальных не было, было сложно.
А вот вы сказали, что меняется законодательство. Оно в какую сторону меняется? Так что вам легче работать или нет?
Сейчас вообще легче работать с государством, потому что, несмотря на то, что несколько, вот последние два года, может, было несколько горячих вспышек, да, вот связанных с, то с вопросом, а зачем вообще нужны благотворительные фонды, возникла такая ситуация, был создан комитет при Минздраве, а зачем нужны благотворительные фонды, а ну-ка все дайте сюда документы. Дали столько, что стало понятно, что они не могут понести, да, и стало понятно, что зачем нужны благотворительные фонды, и в итоге созданы комитеты, которые сегодня позволили, например, решить вопрос по обезболивающему, слышали,
комитеты
громкая тема была.
При
Минздраве, который работает, каждый фонд, опять же, там не обязательно один, он участвует в различных комитетах. Вот был комитет, связанный с... и была большая работа, и она сделана, и сегодня эта тема серьезно продвинулась очень, может быть, не закрыта полностью, ну, поскольку это, наверное, невозможно. Это по обезболиванию. Потом была еще какая-то очень большая тема, сейчас что-то... Она была с хосписами связана, там тоже серьезная работа, и Минздрав, там сегодня очень здравые люди, которые с этими комитетами уже понимают, как с фондами работать.
С хосписами, это про детские хосписы, да?
Вообще хосписы, не обязательно детские.
Но у нас делятся, да, есть взрослые детские?
Делятся, да, делятся, и был, и не так давно был создан первый детский, полностью детский, вот, поэтому и нужно... У фонда должно быть все четко прописано, чтобы он мог всегда... Ну, например, пришел я в крупную компанию, говорю, дайте денег. Они как... Вот просто потому что я пришел какой-то Алексей Машкович, и дайте ему денег. И я занимаюсь хорошим делом. Ну, нет, конечно, да. Они же тоже должны будут отчитаться перед акционерами, перед... Значит, конечно, они смотрят наши документы. Для них формально обязательно надо отследить все, что у нас прописано, что мы можем этим заниматься, что мы этим занимаемся и так далее. Поэтому, конечно, фонду нужны все эти документы, обязательно. Мы все-таки юрлицо и несем ответственность определенную, поэтому это правильная ситуация как раз.
Давайте о частностях. Вот перед эфиром мы обсуждали девочку Дашу Романову, которую сейчас, в общем, я так понимаю, что основные силы брошены на помощь ей. А сколько вот вообще сейчас у вас подопечных?
Подопечных больше 400, сейчас больше 40 нуждаются вот уже в помощи.
Сейчас
только вот очередь, да, она уже есть, потому что вот несмотря на то, что фонд в прошлом году мы собрали для нас рекордную сумму, там это было почти 35 миллионов рублей, в этом году собрано уже 60 миллионов рублей, и при этом у нас никогда нет денег. То есть все спрос растет вместе с возможностью и успешным достаточно сбором. Даша... Поэтому у нас образовалась некая очередь. Даша, конечно, в приоритете. Почему? Потому что сложно.
Ну, как раз, кстати, пример, да, девочке скоро 18 лет исполнится.
Да, во-первых, это. Во-вторых, настолько сложный случай с точки зрения лечения, с которым просто не сталкивались не то чтобы в России, а и в том числе и в мире.
Редчайшие, да, я прочитал.
Да, и поэтому это экспериментальная совершенно вещь. Только взрослые раньше получали, ставился...
Давайте, правда, Лиза права, давайте расскажем, что случилось с Дашей.
Значит, ну, прочитать точно диагноз и, значит, ситуацию, она у нас описана очень хорошо на сайте.
Ну, да. Если сказать, что это фиброламеллярная гепатоцеллярная карцинома, то я думаю, что это мало кому что
скажет. Да, это просто, надо понимать, что просто это очень тяжелое заболевание. Раньше выявлялось только у взрослых, и оно связано с печенью, с серьезным, скажем так, онкологическим заболеванием печени. В Дашином случае еще... И, к сожалению, Омск всплывает уже вот в такой негативном свете не первый раз. Не буду говорить, что конкретные врачи, но случаи вот такой неправильной постановки диагноза, неумение поставить вообще вовремя диагноз, и вот этот, когда идите домой, и ну, что такое паллиативное лечение, значит, идите домой, вот попейте таблеточки и...
И вы готовьтесь.
Готовьтесь, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что вы слушаете «Светлое радио» и «Светлый вечер» программа называется. Алексей Машкович, основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», гость нашего «Светлого вечера» сегодня. Говорим о девочке Даше, которой помогает фонд. А что, диагноз изначально был поставлен неправильно? Просто вот то, что я читал, до 14 лет у Даши не было вообще никаких проблем со здоровьем, и на банальном медосмотре вдруг всплыли совершенно страшные вещи, хотя она ни на что не жаловалась.
Да, там появились, ну, понятно, что она появились некие признаки нездоровья, но они не были такими, чтобы подумать, что человек что-то серьезное. Потом, пройдя...
Это же детский организм, он же, в общем, довольно
сильный.
Да,
он, видно, справлялся, ему хватало иммунитета, и вот потом это все выяснилось неожиданно для всех. Да, борьба мамы, вот если почитать там то, что ее все время отправляли, что это невозможно, да, когда поставили уже диагноз и сказали, что вообще никак, нигде. То есть жалко, что не было попытки врачами предпринять поиск. То есть мне кажется, все-таки врач, он должен быть заинтересован в Москву позвонить, где есть больше специалисты, более серьезные, может, еще как-то. Вот с врачами мы часто обсуждаем, московскими, именно вот эту проблему, что они готовы и консультировать, и помогать, и всячески работать с регионами, а регионы почему-то не очень активны в этом смысле. Не очень.
Смотрите, это в какой-то мере может быть универсальный совет, не знаю. Просто когда врачи говорят, что нет... Все, это уже дальше можете не пытаться. Пытаться все равно надо всегда.
Надо. И случай Даши, он это доказывает. Мама пыталась, она не остановилась, она начала сама самостоятельно искать любые возможности. И поэтому сегодня Даша жива. Поэтому сегодня нашлись вот эта германская клиника в Берлине, которая... Пусть экспериментально, пусть это пока никаких точных нету данных по этому лечению, потому что оно впервые проводится. Но врачи достаточно уверены, Даша чувствует себя хорошо. Сложность заключается именно в том, что на, опять же, таком уровне мышления наши помощники, люди, с которыми мы работаем, население, оно как-то считает, что если уже операция сделана, то вроде бы и все. Это самое главное.
Операция прошла успешно,
да,
теперь можно выдохнуть.
Да, все, выдыхаем, и то, что дальше, уже как бы не очень интересно. Ну, не потому что люди безразличные, а просто почему-то у них так срабатывает вот такая, такой некий рефлекс, что ли. А в Дашин случае он доказывает совершенно обратное, что операция в ее случае только начало пути, начало. И без вот этого самого лечения очень длинного, там 12 химиотерапий, 12, без этого невозможно ее выздоровление. То есть она должна пройти вот весь этот
длиннющий
путь. А
промежутки между ними какой-то есть или они подряд?
Есть, даже вот сейчас их домой должны были отправить отдохнуть немножко, потому что, конечно, этот химия – это серьезный удар по организму.
А она лечится в Германии?
Она лечится там, да. То есть лечение все будет проходить только там. Есть расписание у врачей, и она будет ему следовать. Фонд в том числе помогает ей оказаться там, в Германии, потому что это тоже не бесплатная ситуация.
Давайте озвучим сумму. Для лечения Даши необходимо, внимание, на секундочку, сейчас буду страшные цифры называть, 14 826 605 рублей, то есть почти 15 миллионов. Собрано, ну, довольно много собрано, 2 612 801 рубль, то есть 2,5 миллиона собрано, но необходимо еще, сами понимаете, больше 12.
Да. Миллионов.
А сколько идет сбор уже?
Ну, мы собираем, я думаю, мы сейчас где-то уже пару месяцев, не меньше, точно. Вот. И у Даши изначально мы сбор открывали на 8 миллионов.
А потом сумма росла.
На 7, да. И после операции врачи, когда уже прописывали Даши окончательно, ну, они все увидели, после операции показало, что и как им делать. До операции они не могли поставить точно вот, не диагноз, а назначить точное лечение. Вот, сумма выросла вдвое практически. Поэтому фонд с новой силой как бы пришлось собирать. Сумма эта очень большая, потому что самую большую сумму, которую мы собирали, до Даши, наверное, это 10 миллионов, но эта сумма стандартная, просто она у нас был очень высокий курс евро. И из-за этого мы собирали почти 10, так это где-то в районе 8 вот, в среднем в последнее время. Ну и надо сказать, что за границей цены всегда растут, каждый год. То есть, когда у нас люди ругаются на ЖКХ наш, вот, российское, они должны понять, что мы столкнулись с тем, что мы начинали собирать на Бельгию, это было 80 тысяч евро, 82, что ли. А сейчас мы собираем 107 уже. То есть, вот за 5 лет где-то стандартно почти на 10 тысяч ежегодно росло.
Ну, я думаю, что если бы с ростом ЖКХ росли бы пенсии и зарплаты, люди бы не ругались на ЖКХ.
Ну, там тоже такие же проблемы. Думаю, там тоже все это присутствует. Большинство, слава богу, вот что еще изменилось за 7 лет, большинство операций сложнейших делается сегодня здесь.
Вот это как раз был мой следующий вопрос, потому что когда слышишь, что ну вот мы собираем такую сумму на лечение в Германии, ну понятно, ну всегда немножечко обидно, да, почему у нас в стране это не лечится, почему вот это экспериментальное лечение наши врачи не проводят, а все-таки меняется, да, в этом отношении картина?
Меняется, очень серьезно меняется, и у нас очень хорошие врачи, все врачи, с которыми мы сталкиваемся, это врачи высочайшей категории. Это некий системный, мне кажется, сбой. Но если бы меня спросили как человека, вот мое личное мнение, то я считаю, что это было связано с развалом, общим в стране. Вот,
по той же причине, по которой ракеты падают.
Падали, наверное, скорее, вот, да, пока серьезно не взялись. Ну, то есть везде человеческий фактор, да. И я не готов огульно говорить о заговоре каком-то против нас, но я считаю, что я видел, как разрушалась оборонная промышленность в бизнесе работая, я видел, как разрушалась медицина, химическая промышленность, а это основы. То есть химическая промышленность – это фармацевтическая промышленность. И в 2000 году, наверное, да, вот когда у нас такой переход, что ли, от одного президента к другому случился, в стране, на самом деле, фактически отсутствовала фармацевтическая промышленность российская и медицина.
Ну, это, может, сейчас прозвучит как-то вне контекста нашего разговора, но вот простой пример. Мне тут жители одного маленького городка рассказывали, что у них пятая колонна закрывает больницу в городе. А больницу закрывают, потому что реорганизация происходит, и эта больница уже не вписывается, ее вычеркнули.
Но это уже следующий этап разрушения системы здравоохранения.
Да, но она же разрушается не пятой колонной, всем понятно, ну, кроме жителей этого города, наверное, которому, может быть, тоже кто-то это внушил. Она разрушается, вот так получилось, да.
Ну, понимаете, любая реформа, она, конечно, несет за собой какие-то сложности, да, если мы, ну, открыли новый завод где-то, а был старый. Что у нас происходит? У нас происходит увольнение части людей. Почему? Потому что они не требуются. Было, там, раньше все руками
тысяча
работали.
Человек, а теперь 200. Да.
Совершенно верно. С больницами, конечно, история не должна так складываться, как с предприятием. Но, тем не менее, реформы нужны.
Ну, реформы нужны, но когда больница районного центра, крупного, да, она районная больница, она на этот город, на этот район, она закрывается. Ее не остается.
К местным властям, конечно, много вопросов.
Вот, ну, мы, да, сейчас не про больницу маленького города.
Ну, и к федеральным властям, честно говоря, тоже есть вопросы по этой реформе. Ну...
А тут у меня тоже два таких примера есть перед глазами. Знакомые. Один вот продолжает бороться сейчас с болезнью. А его просто долгое время не лечили, да. Ему давали обезболивающие. Здесь отвезли в Израиль, там уже, в общем, ну, было поздно фактически. Ну, он жив. Но там прогнозы никакие.
Неутешительные.
Да, а второй мой товарищ, наоборот, его здесь лечили, там диагноз был очень страшный, причем редчайший рак легких в какой-то редчайшей форме, которые сразу сказали, что смертность на данном этапе развития медицины в мире, смертность стопроцентная, но этот случай там один на миллион такой может быть. Вот у него был. Да, его не стало уже несколько лет назад, моего товарища Лёшу, может быть, его даже помнит кто-то, ему группа «Скорпион» спела в хосписе. Вот его лечили в России до конца, я так понимаю, что это был какой-то эксперимент тоже для врачей. Здесь можно только какие-то такие слова благодарности сказать нашей медицине. Ну, к сожалению, да, там как был прогноз такой.
Я думаю, все будет хорошо в нашей медицине. К сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось.
Вот, наверное,
но
вы,
прогресс огромный.
Наверное, вы тот самый человек, который может сказать, какие положительные стороны у медицинской реформы. Потому что, ну, действительно так сложилось, что большинство сейчас не видит пока только негатив.
Ну, вот нам сложно с вами оценить позитив и негатив, потому что мы же его из прессы черпаем.
Не, ну негатив-то мы можем прямо в регистратуре у себя в поликлинике почерпнуть.
Ну, из прессы, да, которой мы, собственно, здесь и являемся.
Да, но надо сказать, что очень все субъективно на сегодняшний момент, потому что никогда не было создано такого количества оборудования, я имею в виду, поставлено, не создано, а системы, вот, по которой это оборудование оказалось в регионах. Другой вопрос, что сами регионы оказались несколько не готовы. То есть у нас такой паровоз, который к нему вагоны надо цеплять, желательно одновременно, чтобы он целиком ехал. Да? А у нас они по очереди цепляются. То есть, конечно, вот у фонда не просто так существует программа «Помощь больнице», не так просто существует программа «Специалисты». Что такое специалисты? Это мы собираем деньги на то, чтобы отправить наших врачей для
стажировки
за границу, которая чаще всего бесплатная, или на серьезные очень такие конференции врачей, потому что они бывают нечасто, и на них очень важные вопросы и встречи проходят, делятся мнениями, делятся опытом. Это огромная работа, и, конечно, нам нужно полностью импортозаместиться здесь, потому что это безопасность страны и вообще здравоохранения.
Ну, а насколько...
Но это не быстро, я думаю.
То же оборудование, которое... Есть несколько всего компаний в мире, которые это производят.
Нам надо начинать производить свое, так же, как у нас, к сожалению, на сегодняшний момент мы фактически с нуля начинаем производить оборудование в промышленности, в какой-то там военной или еще в какой-то, так и в медицине.
Но это же программа на много-много лет. Конечно, если ничего не начинать, ничего и не начнется, да, ну, как после революции, мы прекрасно помним, да и после Второй мировой войны, завозились массово рабочие, специалисты, станки, оборудование, и фактически там до перестройки на американских, немецких станках все это работало. Другое дело, что мы начинали производить аналоги, но мы их так и производили какое-то время.
Ну вот сегодня у нас ситуация с вами совершенно схожая с послевоенной, потому что я считаю, что в 90-е годы то, что с нашей страной произошло по разрушению и по силе этого разрушения, которое мы сейчас с вами ощущаем, обвиняя власть, может быть, считая, что она недостаточно правильно двигается. Не знаю, как бы мы с вами смогли двигать все. Легче всего, конечно, критиковать власть, чем самому двигать. Но мне кажется, что удар был настолько мощный в 90-е по разрушению того, что было здесь, а база была ну, я думаю, что очень серьезно все-таки. Я думаю, что мы были второй державой на момент разрушения Советского Союза. Факт. И надо учитывать, что и Советский Союз – это тоже целая система. То есть она привела тоже к огромному разрушению. Сегодня мы, как после войны, с вами восстанавливаем вот эту вот... Другой вопрос, что после войны не было вот этой системы заработка, да, такого бизнеса, выгодно-невыгодно. Надо было в основном. Люди понимают, что им надо восстановить страну. А сегодня люди, понимая, может быть, что им надо восстановить страну, все равно нас все время отвлекает вот эти вот все вещи, которые вокруг нас, в том числе и заработок, а выгодно и невыгодно мне сегодня вот эту больницу, да, там, а как я отчитаюсь, а как провести статью правильную, а где взять деньги в бюджете, у нас же огромный социальный бюджет все-таки.
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня в гостях «Светлого вечера» Алексей Машкович, основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», предприниматель, зам генерального директора в группе АБМ «Партнерство». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Через минуту вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».